Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга, 13 лютага.
ЗША вызвалілі трох вязняў з турмы Лукашэнкі. Што адбываецца?
Воспользовавшись этим моментом, Лукашенко попытался прыгнуць да на падножку уходящего поезда.
Ці захоча Украіна такі мір? Адказвае Валерый Кавалеўскі.
Буйныя дзяржавы, Злучаныя Штаты і Расія, яны дамаўляюцца наўпрост, нават без удзелу Украіны.
Якое яно? Прасвятленне беларусаў у Расіі.
Ты там можаш пайці ў магазін, а там на полке ў них не свежыя прадукты прадаюцца. А ў мяне тоже это в голову не укладываецца, как может быть такая ситуация, что в магазине что-то не свежее, потому что в Беларуси такого не бывает.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У сераду ўвечары стала вядома пра вызваленне з беларускай турмы трох чалавек. Гэта палізняволеныя журналіст Радыё Свабода Андрэй Кузнечык і шматдзетная маці Алена Маўшук, а таксама неназваны грамадзянін Злучаных Штатаў Амерыкі.
Пра вызваленне паведамілі прадстаўнікі дзяржаўнага дэпартаменту ЗША. У сваіх паведамленнях супрацоўнікі дзярждэпа падкрэсліваюць, што гэта стала магчымым дзякуючы здольнасці прэзідэнта Трампа заключаць умовы.
Пра што сведчыць гэты кейс? Ці можна сказаць пра імаверныя перамовы паміж Мінскам і Вашынгтонам?
Гэта ды іншае пытанне мы абмеркавалі з паліталагіняй Розай Турарбекавай.
Што мы маем? У Беларусь у потайкі прыехаў намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Крыс Сміт. Пагаварыць. Так ён пагаварыў, і яму аддалі трох чалавек. Пры гэтым амерыканскі бок падкрэслівае, што Лукашэнка за гэта нічога не атрымаў наўзамен. Маўляў, гэта такі аднабаковы жэст Мінска, які хоча наладзіць стасункі з Вашынгтонам. Спадарэння Роза, што адбываецца? Што такое сказаў беларускаму боку Крыс Сміт, што мы маем трох вызваленых людзей?
Ну, спачатку маё меркаванне такое адносна таго, што адбылося. Ну, па-першае, гэта вельмі добрая навіна для нас. У нас не вельмі шмат добрых навін, но апошнім часам мы атрымаем такія навіны, і гэта нам дае надзею, некую надзею на тое, што гэта будзе працягвацца, і гэта будзе працягвацца не толькі ў як бы такіх умовах так званага памілавання, но ўсё ж такі ў умовах іх палітвязняў, у якіх не было на гэта ніякой надзеі. Што адбываецца? Па-першае, я так зразумела, што ўсё ж такі Лукашэнка вельмі ў пачатку дыялога з новай адміністрацыяй Дональда Трампа. І тое, што казаў Крыс Сміт, я яму як бы я яму верю, таму што я з ним таксама сустракалася, і дыпламат такога ўзроўню ён не будзе хлусіць на гэты конт. Вельмі важна тое, што ён казаў адносна таго, што амерыканскі бок не зрабіў ніякіх уступак, да, там ён казаў так, і што гэта аднабаковы жэст. Я насамрэч у гэта верю, таму што гэта укладываецца, гэта лагічна. Калі ты хочаш, жадаеш пачатку дыялога з бокам, які ўвогуле не зацікаўлены ў табе, таму што, ну, як бы Беларусь не тая краіна, якая зараз знаходзіцца ў фокусе увагі новай адміністрацыі. Так вось я бачу, як бы, што Крыс Сміт казаў як бы сапраўдныя рэчы. Гэта па-першае. Па-другое, што магчыма, дзяржсекратар США, ён як бы асабіста кіруе вось гэты напрамак, я маю на ўвазе ўсё ж такі беларускі напрамак. І гэта дае нам надзею на тое, што беларускае пытанне не будзе пытаннем як бы маргіналізаваным. Вось, і гэта нам дае надзею на тое, што будзе працягвацца, напрыклад, і вызваленне палітзняволеных.
Спадарня Роза, у мяне яшчэ вось пытанне наконт гэтага візіту ў Мінск. Марк Рубіа пракаментаваў падзею так: моцнае кіраванне прэзідэнта Трампа прывяло да вызвалення амерыканца, несправядліва затрыманага ў Беларусі і дваіх палітычных зняволеных. Моцнае кіраванне. Лукашэнку ўсё ж нейкі ультыматум паставілі. Ці гэта той менавіта падарунак Трампу, пра які гаварылася яшчэ да выбараў?
Вот тут начинаются спекуляции с моей стороны. Сразу предупреждаю, что это спекуляция, что это выдумка, что я воображаю это себе, это не достоверное знание. Вот. Но я себе представляю это примерно таким образом. Так как в контексте переговоров Трампа с Путиным сейчас, вот вы видите, произошел обмен. Вот там произошел обмен. Буквально, да, я имею в виду, американского гражданина обменяли на российского гражданина. Мне кажется, вот воспользовавшись этим моментом, Лукашенко попытался спрыгнуть, да, на вот эту подножку уходящего поезда. С моей точки зрения, достаточно удачно выбранный момент, который может иметь хорошие последствия для него. Это не мое личное мнение и отношение к Лукашенко, потому что я не коллаборационистка, не скрытые как-то там отбеливатели режима. Я не выступаю за улучшение позиции Лукашенко, но я оцениваю ситуацию и оцениваю этот факт. Факт, что если это сделал Лукашенко в одностороннем порядке, это с его стороны весьма удачный ход. И мы должны научиться признавать, когда они делают удачные ходы, с тем, чтобы трезвость оценки сохранять. И это может стать позитивным импульсом для начала, в том числе и более серьезного процесса, во-первых, диалога, во-вторых, если диалог будет удачен, возможно, начнутся переговоры. Но, как и один из хороших специалистов, с моей точки зрения, по белорусско-американским отношениям, сейчас фамилию забыла, я вспомню по ходу, он из команды Ковалевского.
Пеньковский,
да, спасибо большое, что напомнили. Он написал о том, что все-таки до возвращения посла далеко, я с ним сгодна. Вот это как раз и есть трезвость оценки, да. Вот. Но это не означает, что ничего не происходит, и нам все это показалось. Нет, это не так, но надо адекватно. Под сильным руководством, как Марк Рубио пишет, под сильным руководством. Ну а как он еще должен писать?
Протягиваем размову с Розой Турарбековой.
Учорашний кейс, мне подается, еще цікавы тим, что вытягиваючи своего громадянина, США забрали и двух белорусских политвязнев. И на розум одразу приходят вот эти знакомитые летний обмен помеж Россией и краинами Заходами, обмен вязнями, так? И то, что, памятайте, все казали, что чому, например, Немеччина разом с Рика Кригером не вытягнула, например, некого из белорусских зняволеных, так? То бок, гэта гісторыя пра тое, што калі б захацелі, яны таксама б змаглі, праўда?
Я думаю, что то, что сегодня мы сейчас увидели, да, вот последний, это стало как раз-таки результатом выводов, которые сделала для себя дипломатическая служба США. И это первое. Второе, Лукашенко тогда делал такие предложения или нет? Это большой вопрос. А хотел ли он сделать такого рода жесты? Мне кажется, что нет. Потому что у него большие на такие надежды на именно новую администрацию, что она сможет пойти на эти нетривиальные шаги, как они говорят. Да? Думаю, что тут, понимаете, вот этот контекст, который мы с вами не знаем, да, там, что происходит за кулисами, я думаю, что он со временем станет известным. Понятно, но я думаю, что некоторые наши догадки могут подтвердиться. Скорее всего, то, что отбылось летом, оно отбылось именно в том виде, в котором могло отбыться. А то, что сейчас происходит, это происходит совершенно в ином контексте, совершенно уже другими людьми. Но все, что я могу сказать, что государственный департамент США, они свое дело знают крепко. И в случае чего они действуют очень быстро и эффективно, как они это и доказывают. Но для меня сейчас, помимо всего прочего, вопрос относительно того, что Крис Смит там был, он там был совсем недолго, но все-таки разговор у них состоялся. Вот это можно, знаете, простите меня за мой академизм, это обмен мнениями, то есть просто. А вот, либо все-таки уже начались предварительные консультации для развития дальнейшего диалога. Вот. Вот для меня вот здесь вопрос. Вопрос лежит в этой плоскости. А вот. Ну и, может быть, через какое-то время я узнаю об этом, или через энное количество десятков лет я буду читать мемуары Криса Смита. И только тогда смогу узнать, что там происходило на самом деле. Вот как мы сейчас читаем Киссинджера и видим то, что происходило на самом деле во время очень сложных, тяжелых переговоров, там, я не знаю, с Вьетнамом, там, Египет, Израиль, там, и так далее. Там.
Господарня...
Оттуда я беру примеры, mm-hmm. оттуда я понимаю логику американской дипломатии, как они готовы действовать и как быстро. Эффективно
достаточно. Я нагадаю, что гостей нашего сегодняшнего живого эфира стала политологиня, историк Роза Турарбекова. Дякую великий, спадарыня Роза. Доброго вам дня.
И вам так само. Живе Беларусь.
Живе вечно.
Далее в программе «Евразум».
Чи захоча Украина такі мир? Отказывая Валерий Ковалевский.
Буйные державы, Злучаные Штаты и Россия, они домовляются на вопрос. Нават без уделу Украины.
Якое яно? Просвятление беларусов у России.
Ты там можешь пойти в магазин, а там на полке у них несвежие продукты продаются. А у меня тоже это в голову не укладывается, как может быть такая ситуация, что в магазине что-то несвежее, потому что в Беларуси такого не бывает.
Сустренимся после новинок спорту. На Еврорадио новини спорту. У черговых стыковых матчах футбольной лиги чемпионов Бавария у гостях обыграла Селтик 2-1. Милан проиграл Фейенорду 0-1, Атланта Бруге 1-2. Бенфика выиграла у Монако 1-0. Гульни у отказ пройдут 18 лютого. Чемпионат света по футболу у 2034 году у Саудовской Аравии пройдет без алкоголя. Улады этой страны вырешили не робить никаких выключений. Подчас минулого сусветного першинства у Катары алкогольные напои дозволяли продавать у пэвных зонах и ресторанах. Хоккеисты Минского «Динамо» у чемпионате КХЛ обыграли лидера заходней конференции и лиги «Локомотив» с Ярославля 3-1. На Минск-арене был 17-й в этом сезоне аншлаг. Это новый клубный рекорд. «Динамовцы» по-ранейшему займают 7-е место у заходней конференции. Сборная Франции выиграла смешанную эстафету на чемпионате света по биатлоне у Швейцарии. За одним штрафным кругом другое место заняли чехи, третьими были немцы. Белорусский баскетболист Максим Салыш допомог Буру обыграть клуб Аса у чвертьфинале Кубка Франции 65-64. Он набрал 7 очков и здейснил 7 подборов. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Евразум. Живи у ритме Европы.
После десятков месяцев изоляции, у якой жил Владимир Путин, у яго зазвонил телефон. На тым конце провода был американский президент. За гэтым рушили новины про то, что абодва домовились нарэшце заключать мир во Украине.
Здаецца, нагода выдохнуть. Хутка конец войне. Але за гэтай новиной полетели твиты непокою. Ці не атрымае Украина замест миру ганебную дамову. Ці не пойдзе Путин, поднакопивши силы у паузе, войной на Европу.
Ці патрэбны Україні такі мір, мы запыталі ў кіраўніка агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерыя Кавалеўскага.
Ну, насамрэч, для мяне гэта не было нечаканасцю. Ад таго моманту, калі ён перамог на выбарах прэзідэнцкіх, было відавочна, што ў яго зусім іншы падыход да таго, як гэтую вайну скончыць. І там былі даволі сур'ёзныя адрозненні ад Байдена. Але самае галоўнае, гэта тое, што на працягу першага прэзідэнцкага тэрміна Пуцін і Трамп наладзілі даволі добрыя адносіны, такія персанальныя. І Трамп тут вельмі часта дэманстраваў, ну, такі асаблівы піетэ авторитет до Путіна, таку підвищену повагу до його. Можливо, тому що він тягнеться до людей, в яких такі більш авторитарні схильності у керуванні країни. Ті перемови, які були у Трампа з Путіним, вони показували, що Путін дуже часто виходив, скажімо так, переможцем. Не то, що переможцем, але він більш здобував на тих перемовах, ніж Трамп. Тому мені здавалося від початку, що Трамп буде протягувати менавіта гэтую лінію, што ён ставіцца да Путіна з такой падвышанай павагай. Акрамя таго, у Трампа ўсё ж такі ёсць гісторыя складаных адносінаў з Украінай і з Зеленскім. То бок там гэтыя маніпуляцыі нейкія ва Украіне з удзелам Трампа прывялі таксама да яго імпічменту. І гэта была такая даволі складаная для яго старонка ў палітычным жыцці. Таму, ведаючы Трампа, што ён не забывае про такія рэчы, можна быць упэўненым, што ён і да гэтага часу нясе гэта з сабой. Ці здзіўлены я быў тым, што Трамп вось так вядзе гэтую справу. Я тады яшчэ казаў пра тое, што мы не ведаем, як можа выглядаць фармат перамоваў, што Расія можа наўпрост дамаўляцца са Злучанымі Штатамі. Гэта калі вельмі часта падымалася пытанне пра тое, ці зможа Беларусь быць на гэтых перамовах прысутнай. І хто може її представляти на цих перемовах. Я казав про те, що покуль ми не ведаємо, як може виглядати цей формат, і він може виглядати і ось так. Коли буйні держави, Злучені Штати і Росія, вони домовляються навпрост, навіть без уділу України. І тут на сьогоднішній день в Україні фактично є такий статус молодшого партнера. Вчора у Трампа спиталися американські журналісти, ці вони розглядають Україну як рівновартісного партнера. І він сказав, що це цікаве питання, і не став на його відказувати. А що означає, що все ж таки статус України на цих перемовах у очах Трампа, це такі молодший партнер. Що адметно, звісно, це те, що наскільки моцно звузилося це коло потенційних удільників розмови, а що фактично сьогодні Україна повинна змагатися за те, щоб її почули. По-друге, то, що європейський зв'яз фактично цілком ізольований від цього процесу. І вчора ми бачили таку екстрену зустрічу у Парижі міністра заміжних справ і високих представників Єврозв'язу про те, як підходить до гэтага мірнага працэсу. Яны адчуваюць, што яны ізаляваныя. Прэм'ер Польшы напісаў твіт, у якіх так вельмі выразна, я нават адчайна гаворыць пра тое, што мы павінны рабіць гэта разам. Мы не можам дазваляць сепаратным перамовам адбывацца. Таму на сённяшні дзень, калі ўжо вяртацца да гэтага пытання пра тое, ці можа Беларусь быць прадстаўлена на перамовах, я думаю, што гэтае пытанне ўжо адказанае вельмі выразна. А па-другое, ці атрымаецца беларусам увогуле дамагчыся адстойвання сваіх інтарэсаў у гэтым працэсе. Мне здаецца, што верагоднасць гэтага заўсёды была не вельмі вялікай, зараз яна імкнецца да нуля. І гэта вельмі кепска і вельмі прыкра. Это не азначае, што трэба спыняцца. Это ў тым ліку тая праца, якую веду я, што ўсё ж такі дамагацца адстойвання інтарэсаў Беларусі у той мірнай дамоўленасці, якая можа быць зроблена па выніках гэтых перамоў. Што мне таксама здаецца адметным, это той, як на сённяшні дзень Злучаныя Штаты падыходзяць да перамоўных пазіцый па Украіне. Літаральна учора новы міністр абароны Злучаных Штатаў Хексер сказаў, што нерэалістычна вернуць тэрыторыі Украіне, нерэалістычна разлічваць на далучэнне да НАТО. І гэта, у пэўным сэнсе таксама такое заўчаснае, магчыма, заяўленне і здача перамоўных пазіцый не на карысць Украіны. Фактично незрозуміло, який на сьогоднішній день буде контур ось гэтай мірнай домовленості. Кушто складано визначити, але у певному сенсі виглядає, що Злучені Штати хотіли б отримати нейку компенсацію за ту допомогу, яку вони надали Україні від 22-го року. Тут може вестися розмова про рідкоземельні метали, які знаходяться в Україні, і Україна виглядає, що вони згодні розглядати цю можливість, аб створення якихось концесій чи створення якогось особливого партнерства з тим, щоб Злучені Штати мали можливість здобувати ці корисні викопні, але при цьому Злучені Штати говорять, що вони не хочуть займатися питаннями безпеки для України, то гарантії безпеки поспехи для Украины повинны дать европейцы. А американцы тут как бы будут ни при чем. Потому что это Европа. Ну и выглядит так, что фактически украинцам треба будет сгубить свои территории, сгубить свои перспективы евроатлантичной интеграции. Европейцам треба буде взяти на себе фінансову підтримку, гранти безпеки, ну і, в принципі, відновлення самої країни, а Трамп може просто забрати ніякі певні серйозні концесії, такі економічні, від України і, ну, якби остатися там в абсолютному плюсі. Окрім того, розуміємо, що для Європи це означає восьминита така зділка, яка буде за кошт інтересів України, що вона народить нового Путіна. Тому його амбіції геополітичні, знішньополітичні, вони будуть тільки рости. Розумієш, що основною ідеєю такої у Путіна – це розбурення євроатлантичної супольності, ось гэта єдності, яка справа немагчимості для Путіна у реалізації своїх амбіцій в Європі. На гэтым фоні, конечно, Беларусь у доволі складаному становищі і небезпечним навіть, я б сказав би, становищі, тому що вже ми не ведаємо, що ще хотіла б Росія домогчися на гэтых перамовах. Заявляє Росія про те, що треба думати не тільки про вирішення одного конфлікту, а думати про увогулі конфігурацію європейської безпеки. Це може означати, що, ну, вони б хотіли б наростити цей поспіх і домогтися ніяких нових серйозних заступок, що тичиться їх правового признання, їх правов менавіта у своїм осяроді, в оточенні серед країн-сусідів.
Ситуація, підкреслює Валерій Ковалєвський, небезпечна не тільки для України, але і для Білорусі. Не варто забувати, відкуль почалася війна і чому кінчаткова страта Білорусію можливості на розвиття європейським шляхом може бути болючою для усього регіону.
Далі у програмі «Єврозум».
Якоє яно? Просвітлення білорусів у Росії.
Ти там можеш пойти в магазин, а там на полці у них не свіжі продукти продаються. А у мене теж це в голову не укладывается, як може бути така ситуація, що в магазині щось не свіже, тому що в Білорусі такого не буває.
Зустрінемося після новин шоу-бізу. Шоу-біз. Шоу-біз.
Зібош. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. 68-гадовы Ларс фон Трыер быў экстранна шпіталізаваны ў цэнтр медыцынскай дапамогі. У рэжысёра абвастрылася хвароба Паркінсона. Аб пагаршэнні здароўя зоркі паведаміла выданне The Guardian са спасылкай на яго прадзюсарскую кампанію. Таксама пра гэта паведаміла ў сваім блогу прадзюсар Луіза Вэст. Ларсу неабходна знаходзіцца ў медыцынскім цэнтры, здольным аказваць яму дапамогу, якой патрабуе стан рэжысёра. Ларс адчувае сябе добра ў існуючых абставінах, гаворыцца ў публікацыі. У Меган Фокс ёсць вялікія планы на жыццё пасля таго, як яна народзіць дзіця. Зорка вырашыла не паглыбляцца ў пакуты ад здрады каханага і гатова энергічна ўступіць у новы падзел свайго жыцця. У яе з'явілася новае пачуццё ўпэўненасці пасля расстання з былым. І пасля нараджэння дзіцяці яна засяродзіцца на вяртанні ў кар'еру. Дзіця – гэта самы вялікі падарунак ад гэтых адносін, паведаміла US Weekly, крыніца блізкая да акторкі. Кім Кардашьян адхілілася ад скандалу з Кані Уэстам, але гэта не значыць, што па ёй не ударыў канфлікт. Зорка шукае любую магчымасць абараніць сябе і дзяцей ад наступстваў. Зорка рэаліці баіцца, што былы муж зноў скампраментуе яе і дзяцей сваімі выказваннямі, але нічога не можа з гэтым зрабіць, паколькі не хоча панізіць аўтарытэт бацькі ў вачах дзяцей. Яна так зла, але не можа сказаць ні слова супраць яго ў прысутнасці сваіх дзяцей, таму што ведае, што гэта іх засмучыць, і яна поўная рашучасці абараняць іх, нягледзячы ні на што, паведамляе крыніца In Touch Weekly. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё. Пакуль.
Еўрарадыё.фм.
У Расіі пражывае мінімум 200 тысяч беларусаў. Што іх туды вабіць? размах, ці так званая вялікая руская культура, альбо самі расіяне?
З гэтым, відаць, ёсць пытанішкі. Як расіяне, прыязджаючы ў Беларусь, бачаць, што беларусы зусім на іх не падобныя, так і беларусы, жывучы ў Расіі, адчуваюць розніцу ў бачанні жыцця.
Гэтую тэму прааналізаваў і развіў журналіст Радыё Свабода Дмітрый Гурневіч. Давайте паслухаем.
Мы замахнемся сёння на глыбокі аналіз. Прынамсі, аналіз тых відаролікаў, дзе беларусы падарожнічаюць па Расіі і паказваюць, што там бачаць. Прызнацца шчыра, іх не так шмат. Прынамсі, не столькі, колькі расійскіх ролікаў пра Беларусь, а я іх аналізаваў у мінулым выпуску. Зрэшты, беларус, нават калі і едзе ў Расію, то ўсё роўна шукае там нешта беларускае, сваё, заўсёды параўноўвае.
О, паляньце, пачці как Неман наш гродненскі.
Дык на якія ж галоўныя адрозненні беларусы звяртаюць увагу Расіі ў першую чаргу? Вы здзівіцеся. Але вельмі часта гэта нават мова. Не ўсё, што беларусы гавораць у Расіі, расейцы разумеюць.
Добавила бурак. І он получился такой красный, наваристый. Много бурака добавила. Чё? Что это за овощ такой? Бурак. Меня не понимают. Что такое бурак? А бурак – это свекла.
Гэта беларуская блогерка ў Расіі кажа, што адрознівае беларусаў і расейца нават па вымаўленні словаў.
Я заметила, есть такой маленький акцент у нас, у беларусов. У нас есть такое ся, тя. Россияне более говорят то мягко, тё, а у нас тё.
Але пра гэтыя адрозненні расейцам лепш не казаць. Бо, як сцвярджае іншы беларускі блогер, які жыве ў Санкт-Петербургу, расейцы ставяцца да такога вельмі нецярпіма.
Те, кто переезжает, пожалуйста, идентифицируйте себя именно как русский человек. Ни в коем случае не надо ходить и доказывать, я украинец, я белорус, еще что-то. Ни в коем случае это не надо, вы только к себе вызовите негатив.
Каршун Санкт-Петербурга, так он себе называет, попереджывая, что у России есть нават вельмі агрессивные люди, которые готовы голодать и примусить гэта рабіць інших, баронячы свае нацыянальныя пачуцці. Гэтую прэтэнзію беларус пачуў на працы ад калегі, бо еў, вы не паверыце, украінскае сала.
Он на меня как вызверился. Говорит, ты чё, охренел совсем? У нас за это Украины на нас санкции наложили. У нас доллар вырос несколько раз. От нас все страны отвернулись, а ты покупаешь их сало, ты поддерживаешь их экономику. Я на него смотрю, думаю, господи, при чем здесь это сало и это вообще эти санкции? Ты что хочешь, дай мне нормально поесть. А ну быстро выбрасывай, чтобы я это даже говна не видел.
История мела протяг. Патриотичный грузчик-росеец поскардился начальству на белоруса, что ён есть украинское сало. Тады пронесло. Праз некаторы час до беларуса прычапіўся іншы супрацоўнік расеец. Калі даведаўся, што ягоны калега беларус з Менску, то заявіў яму.
Нет. Ты должен уехать. Не мешай нашу кровь. Здесь должны жить чисто русские люди.
Пасля гэтага расеец перастаў нават вітацца з беларусам. Норавы іншыя, гэта прызнаюць усе. Вось як гэты беларус, які трапіў у горад Ульяновск.
О, смотрите, буква Z. Вот у нас такого нету пока еще.
Гэта была другая заўвага беларуса пра Расею. А вось гэта было першае ўражанне ад самога Ульяновску.
На самом деле, это ощущение такое, какое-то, как это слово, блин, я говорю. Но не гетто, но вот, блин, дороги что-то не очень. Удручающее впечатление, как будто бы какое-то, ну, непонятное.
Гэта беларускі блогер Міклуха Бай. Ва Ульяновску яму пашчасціла, і ён трапіў на славутую вуліцу стрытфуду. Але потым нешта пайшло не так.
А цяпер бінга. Короче, вот эта вот улица, я ее называл Шаурмяна улица. Ну, я ее видел и на фотках, короче. И вот мечта исполнилась. Попал я на Шаурмяну улицу. Но здесь говорят почему-то, что шаурма невкусная, поэтому просто пройдусь по этой улице.
Гэта журналіст Дмітрый Гурневіч, які распавядае пра прасвятленне беларусаў у Расіі.
Беларусы бясконца параўноўваюць Расію са сваёй краінай, і Расія ў вельмі многіх рэчах прайграе. Гэта канстатуе беларуская стендап-комік Ірына Прыходзька, якая жыла там некалькі гадоў.
Ты там можаш пайці ў магазін, а там на полке ў них несвежыя прадукты прадаюцца. А ў мяне тоже это в голову не укладываецца, как может быть такая ситуация, что в магазине что-то несвежее, потому что в Беларуси такого не бывает. Вот, там пошла в фитнес-клуб, там мне нахамили. Я такая, ну, наверное, тут принято, тут типа хамят, расстроилась.
Праз паўгода Прыходзька зразумела, як треба сябе паводзіць, і падзялілася лайфхакам.
Резкостью отвечать на резкость, ведь оказалось, по-другому не получается. Ну, то есть это как бы надо, это навык быть там чуть пожестче, чуть порезче.
Только после того, как Ирина Приходько начала у отказ быть так само резкой, ей сподобался город. Але многим тяжко призвичается до інших парадков, бо белорусы ж, як відомо, любять стабильность. И коли нечто не так, яны не разумеют, что отбывается.
Я стою на остановке, ко мне подъезжает автобус, а двери не открываются. Я не понимаю, что происходит. Потом подходит женщина, и оказывается, на двери есть кнопка, на которую нужно нажать, чтобы двери открылись. В Минске все двери открываются непосредственно водителем.
Инфраструктура России, коли это не Москва, а Питер, часто удивляет белорусов. Не на корысть России.
Значит, вот знаменитые ульяновские дороги.
Где то и Ульяновск, скажа нехта. Недзе за Волгой. Немагчыма ж у такой великой краине дбать про все. Добро. Знарок для вас. Успамін беларуса пра дарогу на Угліч Яраслаўскай вобласці, побач з Москвой.
Подустали, конечно, крепко, дорога нелегкая была. По Беларуси еще двигались нормально, более-менее хорошая дорога. Ну, от Москвы и дальше как бы дорога не очень. Ямы порой прям прилично видели. Несколько машин, которые стояли с пробитыми колесами, вот люди меняли.
Беларус з Полацку, які пераехаў у Краснадар, звярнуў увагу на дэталь, якую не кожны магчыма ўбачыць з першага разу. Яна датычыць аўтамабіляў на расійскіх дарогах.
В Беларусі, если вы расіянин і смотрите меня, в Беларусі проще купяць какую-нибудь машину, такую, знаете, BMW, Mercedes, но старую, то есть чем как бы Ладу, ну, чем новую Ладу. Вот я бы так сказал. А в Расіі наоборот. Не знаю. Ну вот как бы так сделано.
Пра што гэта сведчыць? Напишите нам ваш коментар. Дарэчы, у гэтага молодого человека есть и іншае назіранне про адрозненне паміж краінамі.
Если вы говорите, что в Беларуси нет коррупции, она там есть. Вот. Но как бы может быть меньше. Может быть ее меньше. Улицы чище, кстати. Ну, может быть, знаете, собирают.
Суровый белорусец, так себе называет этот блогер, робит выснову наступным чином.
Больше вот такого хаоса, я бы сказал, везде, во всех структурах в России.
Вы спытаетеся, а навошта мы вам про все это рассказываем? Ну, усе краины адрозніваюцца ад іншых. Тут нешта лепшае, там нешта лепшае. Але адносіны Беларусі і Расіі – гэта спецыфічная тэма. І высновы з такога параўнання могуць быць для многіх нечаканымі. Хай раскажуць гэтыя беларускі.
Есть ли там действительно понимание, что Беларусь – это не Россия? И белорусы – это не те россияне со знаком качества,
скорее,
а другие люди.
Нет понимания. У тебя это понимание появляется.
Бинго! Каб любить Беларусь нашу милую, треба у разных краях побывать. Клясак писал гэта не здарма. Дзеля гэтага варта поехать у Россию, калі, конечно, для вас гэта беспечна. Дарэчы, яшчэ одна просьба до вас, калі для вас гэта беспечна.
Лупаните лайк. Жесточайше со всей силы.
Натурально под нашим видео, каб его змагалі побачыць як мага больш людзей і зразумець рэчы, якія мала хто раней заўважаў.
Мы слухалі журналіста Дмітрыя Гурневіча. Ён прааналізаваў ролікі беларусаў у ТікТоку і распавёў, якой нашы суайчыннікі бачаць Расію, калі вандруюць па гэтай краіне.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.